Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья. Что делать, если ты вдруг понял, или ты поняла, или вы поняли, что второго ребенка вы любите меньше, чем первого? Это, наверное, является травмой для самих родителей, тоже вдруг это осознать. Вот что с этим делать, почему такое происходит? Можно ли любить обоих или троих детей одновременно равно любить? Да, обо всем этом мы поговорим с нашим психологом Юрием Пожидаевым. Здравствуйте, Юрий Александрович.
Добрый день.
Обычно ваши эфиры, ваши темы, которые вы предлагаете, они там плюс-минус автобиографичны? Неужели и эта тема автобиографична?
Да, но потому что у меня двое детей. И моя жена как-то мне предъявила, она сказала, что ты младшего любишь больше, чем старшего. Ну, наоборот, немножко. Я начал об этом думать. Кого я люблю больше, кого я люблю меньше. И, естественно, что мне захотелось об этом поговорить.
Да, у меня тоже несколько детей. И вроде как внешне выглядит, будто я дочку младшую люблю больше, чем старших детей. Но мне кажется, что... Или я таким образом себя успокаиваю, что я просто девочку люблю как девочку. А мальчика как мальчика.
Молодец. Это аутотренинг, это вообще великое...
Это такое самоуспокоение.
Поэтому... Ну, с самого начала нужно начать, как всегда. Я думаю, что здесь вопрос «люблю или не люблю». Вопрос вот этих всех категорий, которые формируются и меняются в зависимости от погоды, от природы, от состояния, от настроения, от качества ребенка, от того, на кого он похож, каким трудом, например, он достался жене, ну, если тяжелые роды были, это я имею в виду. Или, например, если у него какие-то особенности, например, СДВГ, ну, что ты с ним сделаешь? Первый, как флегма, сидит и молчит, и выполняет любые поручения, а это как шило в мешке, и поэтому на него нужно тратить... неимоверное количество энергии. Естественно, что тут не до любви, тут бы вообще отсидеться в туалете, чтобы от тебя оттуда не выкурили, не эвакуировали. Поэтому я думаю, что здесь нужно разбираться.
Слушай, ну, может, с тобой немножко христианин, ну, чутка так, да, помимо того, что...
Немножко, да, вроде похоже на то.
Помимо того, что просто прекрасные люди мы с тобой, да, мы с тобой еще немножко христиане. И христиане понимают любовь как некое все-таки не только чувство, да, а некоторые даже не столько чувствуют, как некое волевое решение служить конкретному человеку, да? И в этом случае мы не сможем говорить с тобой о любви вот в этом смысле, да? Потому что, ну, как бы перед тобой некая группа людей, и неважно, кто они, твои дети, или там церковь, или соседи, или муж, жена, ты все равно будешь одинаково проявлять заботу обо всех этих людях.
Ну, слово «одинаково» – это очень сложно сделать, потому что одинаково, да, в зависимости 5 лет ребенку или...
Не-не, понятно, что мы все равно в любом случае будем такие условия ставить. То есть моя дочка, которая 4 года, требует больше заботы, чем мой сын, которому 16 лет, но в любом случае.
Ну, старший ребенок может тебе предъявить, сказать, вот ты с ней больше времени проводишь, со мной меньше проводишь и так далее. То есть, когда мы вводим какие-то категории, больше, меньше, еще что-либо, то... Мы приходим к сомнениям определенным. Но я хочу вернуться к началу твоего вопроса. Ты сказал по поводу христианства, по поводу решений. Я думаю, что волевой процесс, вопрос решения, я решаю любить этого ребенка, несмотря ни на что. Потому что очень много зависит от гормонов, от настроения человека, от ситуации человека. Но я принял этот ребенок, дан мне Богом, я принял этого ребенка, и я его люблю. Вне зависимости от погоды, от природы, как я уже говорил, немножко выше. Потому что нас, ну, может калашматить по разным поводам. То есть мы попадаем в разные эмоциональные турбулентности. И это, ну, оказывается, вот эти эмоции, они оказывают влияние. Мы начинаем сомневаться, мы начинаем что-то думать, надумывать себе и так далее. Моя жена, как сказала удивительную фразу, она сказала, не нужно распускать себя. Вот когда мы начинаем себя распускать, как клубок, вот ниточка за ниточкой, потом ничего не остается. Я имею в виду в эмоциональном плане. Вот это вот сомнение, Да, Яков пишет, хорошо, что сомневающийся подобен морской волне. Это все нас разбивает, и мы потом вообще доходим до какого-то сумасшествия. А может быть, этот ребенок и вообще не мой, его подменили в роддоме, угу. перепутали, да у него нос не такой, и давайте мы сделаем ДНК и так далее. Тут в одной семье были проблемы, и муж что-то его так заклинивал, он говорит, на младшего, говорит, это не мой ребенок, ты его нагуляла, давай сделаем ДНК, а мальчику-то уже 13 лет. И я представляю, какой стресс для мальчика, и для жены, и вообще для всего. То есть,
Слушай, ты же знаешь такое, я тебя перебью, пожалуйста. Да. Ты же знаешь, есть такая статистика, я уж не знаю, откуда она взялась, но она существует, что порядка 30% детей, рожденных, являются не родными отцам. То есть женщин их на самом деле нагуляли.
Ну, там все в порядке с этим. Это христианская семья, и там не могло такого случиться. Угу. Даже если, вот, допустим, там Паша мой младший, это не мой. Я не хочу об этом знать, во-первых. И во-вторых, мой, не мой. Ну, его принесли в мою семью. И я его принял, я хочу его любить и так далее. Но некоторые считают, что надо обязательно знать правду. А мне вопрос всегда, зачем тебе нужна эта правда?
У меня, знаешь, у меня есть пример по этому поводу. Есть знакомый один мужчина, из прошлой моей жизни. У него там реально случилось так, что оказалось, что ребенок не его. Ну, то есть, спустя годы, то есть, ребенок уже был, он выяснил, что ребенок не его, что жена его нагуляла, и они расстались со своей женой, но ребенок остался с ним жить. Он его я же его воспитывал как сын, я же не буду выгонять себя. То есть проблема в ней, мы с ней расстанемся, да, но ребенок будет жить со мной.
Согласен. И поэтому это очень важно, потому что ты принимаешь ребенка, это твой ребенок. И есть старшие, есть младшие. Они, во-первых, все дети, но опять недавно слушал Черниговскую. Она говорит, что у нас как бы априори есть ощущение, что мы знаем, как воспитывать, и мы знаем, что это этот ребенок наш. Но мы же это как познание нового опыта, познание новой планеты. Он может вообще отличаться, он может вообще не совпадать по каким-то ориентирам, по каким-то вещам, которые нравятся мне. Вот если я люблю технику, он должен обязательно любить технику. Ну, раньше, помнишь, в советское время были эти династии трудовые, династия столяров, династия трактористов и так далее.
У нас военная династия, я первый, кто нарушил ее. Вот.
Военное прошлое, у твоих родственников было. Это совершенно другой. Вот я смотрю на одного и на второго. Несмотря на то, что у них обоих дислексии, дисграфии, они вообще разные. Старший более покладистый, он более такой, более медленный, младший. Это все. Вот если он не согласен, он значит не согласен. И особенно с мамой, если он не согласен, он будет стоять до конца, биться до крови.
Угу. У меня еще один вопрос к тебе, и я приведу такой очередной трешовый пример, опять же, из жизни, из моей. Мы сейчас говорим о любви к детям. Скажи, пожалуйста, я сейчас приведу пример, да? Вообще, в принципе, любовь к детям – это такая вещь. Знаешь, есть фраза там про материнский инстинкт и все прочее. И как будто бы заранее предполагается, что мать любит своего ребенка всегда, во всех случаях, априори и без исключений. И эта любовь как будто бы появляется сама с собой там, сразу с беременностью, да? Это вопрос и пример, если я хочу привести из жизни. Я общался с человеком, он был, скажем, моим реабилитантом, как давно, когда я занимался реабилитацией зависимых людей. Мужчина, Влад, кстати говоря, его так же, как меня зовут, он был моим реабилитантом. Интересно, что он был ровно на 12 лет меня старше, мы с ним родились в один месяц, в несколько дней разница в 12 лет. Это забавная такая вещь. И, короче, он два раза сидел за убийство в своей жизни, и один раз он убил сотрудника тогда милиции. Не при исполнении, он пришел к нему домой и убил его. За то, что тот сотрудник милиции якобы, подчеркиваю, я все истории не знаю, да, якобы подставил его друга и посадил его в тюрьму. И он как бы пришел типа мстить. Mm-hmm. Так вот, я что хочу сказать. Как оказалось, этот сотрудник милиции был настолько подонком в своей реальной жизни, что его мать, убитого сотрудника милиции, пришла в суд просить, чтобы Владу дали меньше срок.
Ты прям фильм можно снимать по этой
истории. Не, это реальная история, да?
Ну, я понимаю, бывают такие случаи.
Это вот скажи, это нормально, ну, то, что она сделала? То есть, это не является в ее случае предательством по отношению к собственному сыну, да, предательством самого феномена материнства, не знаю.
Сложно, ты мне вопрос задаем. Давай мы начнем с первой части, потом перейдем к этой истории. Многие, ну не многие, есть спор между инстинктом вообще, есть ли такой инстинкт или нет, и ну, достаточно, мне показалось, по крайней мере, достаточное большинство считает, что этого инстинкта нет. Ну вот, все, я сейчас вот, у меня есть история тоже, немножко сопряжена вот с твоим вопросом. Женщина родила прекрасного мальчика, и она не хочет его брать. Муж есть, все есть, она говорит, я не хочу его, потому что у нас нет, мы не потянем финансово, и вообще я не люблю детей, и так далее, и тому подобное. Ее там уговаривают, вот на месяц ее уговаривают, чтобы она его покормила, и чтобы, может быть, семью ему приемную подыскать за это время. Она не хочет его. Там ничего не проснулось. И в принципе, ведь ты же понимаешь, ну, мы знаем, что очень, ну, многих детей выбрасывают куда-то, и в мусорные баки, и так далее, и тому подобное.
Да.
Все за... Ну, опять, это можно рассматривать каждый случай в отдельности. Это, может быть, такие, ну, криминальные какие-то люди, или вот которые находятся на нижней планке социального развития. Но это не обязательно так, потому что я думаю, что вот с этим материнским инстинктом немножко намудрили, что там должно что-то проснуться, там какая-то эта кнопочка должна включиться и так далее и тому подобное. Нет, ведь женщина готовится, ну, к ребенку, ну, загодя. Она, во-первых, когда еще маленькая девочка, она нянчит вот этих всех куклят своих, она их там лечит, одевает, шьет одежду там, и так далее. То есть вот это некая такая подготовка идет. Потом она выходит замуж или не выходит замуж, да, тоже ситуация, как у нее в семье и так далее. И вот в зависимости от того бэкграунда, который был у нее и есть то отношение, ну, конечно, гормоны подключаются, но гормоны подключаются только в том случае, если например, эта мама, она испытывает эйфорию, что скоро будет малыш, или вот он родился, какие у нее носик, как он тут пыхтит, а как он чихнул и так далее. И тогда начинаются вырабатываться гормоны, потому что гормоны вырабатываются при определенных обстоятельствах позитивных, которые влияют на человека, и все это происходит от мозговой деятельности. И тогда они усиливаются, и тогда этого становится больше. А когда... Я понимаю, что женщина, вернее, понимает, что это бремя, что это ребенок, который разбивает ее жизнь, там портит карьеру и так далее. Там ничего не проснется. Там вообще ничего не проснется, и этого не будет. И поэтому этот ребенок будет сдан, или что-то будет с ним, ну, к сожалению, к моему глубокому. Это первая часть. Вторая часть, понимаешь? Ну, ты рассказал только верхушку айсберга. Там же ведь, наверное, были какие-то. Какая-то предыстория очень глубокая, почему мать, ну, возьмем слово «предала» в кавычки, почему мать решила сотворить справедливость, возможно, может быть, это, может, не ее ребенок, не знаю, ну, над своим сыном. Я думаю, что это не предательство, это справедливое решение, потому что она понимала, что ее сын подонок, и он заслуживает такого наказания. Ведь мы же наказываем своих детей, когда они совершают, ну, что-то вот, ну, ну, представь, что твой ребенок убил кого-то, или твой ребенок изнасиловал кого-то, или что-то еще. Ну, ты покрывать его будешь, или что? Ну, я думаю, что при правильном раскладе ребенок должен быть наказан, потому что он совершил зло. Я думаю, что она, ну, то, что молодец, она совершила достаточно такой смелый поступок, справедливый поступок по отношению к своему сыну.
Угу.
Так задумался очень. Ушел в себя.
Еще немножко подвис, потому что у меня что-то с интернетом какие-то дела. Непонятно. Слушай, ну да, наверное, да. Но все равно ведь это... мне еще одна причина, почему я этот пример привел. Потому что мне кажется, что когда там папа или мама вдруг осознает... тот факт, что одного ребенка он или она любит меньше, чем другого, то это в некоторой степени, ну, такой серьезный удар и стресс по нашей там нравственности, да, по морали. Ну, как бы мы по умолчанию не можем себе позволить любить одного ребенка больше, чем другого. И когда это вдруг у нас, ну, просыпается, да, это, ну, это серьезный стресс, наверное.
Ну, это серьезный стресс. Ну, смотри, ведь есть определенные критерии, ну, это в зависимости от семьи, в зависимости от родителя, по которым человек делает такое умозаключение. Например, если вот я еду в поездку, например, одному ребенку я привожу подарок, а второму не привожу. Или, например, старшему я делаю подарок за 3 копейки, а младшего, когда у него день рождения, я прямо его тут, ну, в общем, обкладываю, трачу колоссальные деньги и так далее. То есть я с ним больше времени провожу и так далее. И вот смотри, в чем это выражается. Или, например, я ну, вообще с наказанием это очень интересно, потому что старшие дети, как правило, наказываются чаще и больше, и глубже, нежели младшие. Это практически, ну, очень часто встречается. Ну, опять, почему это встречается? А потому что мы взрослеем, мы некоторые вещи начинаем понимать, мы видим и воспринимаем ребенка совершенно по-другому. У нас есть уже опыт, как решить проблему без ремня.
Угу.
И естественно, что когда мы сравниваем, мы начинаем понимать, что нам старшие порой говорят: слушайте, вот вы наказывали меня чаще и больше, а вот этого вообще вы любите тут, и вы его не наказываете. У него складывается такое впечатление. Факт? Факт. И поэтому мы задаем себе вопрос: а почему так? И на него, ну, и с этим вопросом нужно разобраться, но нужно ответить. И вот я уже как бы, ответил на этот вопрос. Потому что был молодой, глупый, потому что еще не знал, как общаться с детьми. И ты должен, ну, восстановить, нивелировать вот это вот, ну, как бы свою нелюбовь к старшему сыну, который тебе предъявил, допустим. Ты идешь к нему, разговариваешь с ним, говоришь: там, Саш, вот это, вот так, потому что вот так. Объясняешь. Помогаешь ему это понять. И ты закладываешь в него вот это правильное отцовство, потому что он когда-то будет отцом, и он с тебя будет брать пример. А ему нужно это понимать. И я думаю, что тогда все восстанавливается, и все становится на свои места. Но, в принципе, если ты осознаешь, ну, я думаю, что обычно это кто-то подсказывает, что я... Вот моя жена мне подсказала, ну, как бы сказала, она обратила на это внимание, ей так показалось. Мы начали с ней об этом разговаривать. Мы начали с ней об этом говорить, почему так. И какие-то вещи придется поправить. Потому что если их старший сын и младший так воспринимают. Ты это, возможно, делаешь не потому, что ты так намеренно решил это сделать, а потому что у тебя есть какие-то чувства. Может быть, ты почувствовал, что ты уже стареешь, у тебя не будет сил каких-то и так далее. У тебя же тоже есть какие-то обоснования твоего собственного поведения. Угу. И когда ты это понимаешь, ты решаешь те или иные вопросы, и ты меняешь, ну, свои отношения, например, в частности, к старшему и к младшему ребенку.
Да, спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Сегодня мы говорим на тему любви к нашим детям, и почему мы второго ребенка или первого, неважно, будем любить меньше, чем другого. Ваши комментарии по этому поводу нам очень сильно важны. Пожалуйста, пишите, и мы их с удовольствием обсудим. Помните о том, что у нас есть 2 ссылки в описании. Первая ссылка – это ссылка финансовой поддержки проекта «Формула семьи», который существует исключительно благодаря вашим финансовым вложениям в него, вашим пожертвованиям. И каждые 100 рублей, которые вы жертвуете ежемесячно, либо единовременным платежом, это еще плюс 1000 просмотров наших видео в социальных сетях. Ну и помимо этого, конечно, наша техническая база обновляется только, опять же, благодаря вашим пожертвованиям. А вторая ссылка – это ссылка для регистрации, чтобы получить 2 бесплатные консультации в рамках проекта «Формула семьи» абсолютно на любую тему. Например, если у вас тяготит мысль о том, что одного ребенка из 2 или из 3 вы любите больше, чем или меньше, наоборот, чем других. Стас Топаев пишет: почему в кепке так-то неприлично? Нет, не надо, зачем? Я тебя сложно воспринимаю без кепки, Александр Александрович. Саманта: обычно наоборот, второго любят больше, чем первого. Ольга: согласна, чаще встречала, что второго любят больше, чем первого.
Я начал говорить об этом. Почему? Ну, вы понимаете, потому что опять вот у нас много... То, что с нами происходит, это же вот мы... Восприятие, да, оно нас часто обманывает, и нам так кажется, и нам другие люди еще в этом помогают. Потому что, ну, представьте, что там, вам 20 там, с небольшим лет, у вас рождается ребенок, вы еще становление семьи происходит, и ваши отношения, а потом появляется, да, это первый мальчик, а вторая девочка, и вот Влад сегодня вспоминал о том, что к девочке меняется отношение, особенно папы, особенно мужчины, и другое. Это другое, понимаете? Вот порой другое, это не значит, что меньше.
Это или значит, больше, что... наоборот.
Да, или больше. Это не значит так. Вот нужно, здесь нужно сидеть и разговаривать, и разбираться с этим, потому что создается такое впечатление. И иногда это впечатление нам, оно навязано, потому что вот приходят родители, бабушки, дедушки, и начинают говорить, а вот вы этого внучка не любите, вот вы его часто наказываете. Например, внучок непослушный. Внучок непослушный, он прогуливает уроки, он не выполняет домашние обязанности и так далее. Естественно, что родители... Его призывают к порядку. А он понимает, что бабушка и дедушка его любят и позволяют ему абсолютно все. И вот бабушка и дедушка начинают капать на мозг и говорить, что он у вас нелюбимый. Вот у вас это, вот этого вы любите, а, ну, например, этот послушный, этот все делает, этот учится хорошо, он дисциплинированный. А этот вот такой. И естественно, что к этому совершенно другие правила воспитания. Этого больше наказывают, это больше держат в рамках, этого больше призывают к ответственности и так далее. Он менее организован, этот более организован. И подходы разные. И порой, когда разные подходы, мы это почему-то коррелируем с любовью. Да это не любовь, это подход разный, понимаете? Опять, для кого-то нужны жесткие рамки, а для кого-то нужны, ну, более расслабленные рамки. Например, кто-то художник, а кто-то человек, вот, которому нужно конкретное задание, его нужно дисциплинировать, его за ним нужно наблюдать и так далее. И он будет при таком раскладе он будет работать. А попробуй творческую личность заключи в рамки. Но он вообще ничего не нарисует. Он никакого продукта не будет.
Да, согласен. Руслан нам пишет: любите на здоровье, только не надо этого давать знать тому ребенку, которого, как вы думаете, вы любите меньше. Все люди разные, и дети в том числе. И мы по-разному подходим к разным детям. Это не значит, что мы любим кого-то больше, кого-то меньше, а способность любить, она есть, либо ее нет. Если сердце функционирует, человек не разделяет. Люблю любого и проблемного, и нет. Как-то так. Ну, собственно, о чем Юрий Александрович и
согласен, говорил. Да, согласен с вами абсолютно, потому что здесь или люблю, или не люблю. Потому что есть дети, которые, ну, как-то, с которыми сложно. Понимаете? Ну, вот сложно. Ребенок непослушный. И опять ведь непослушные дети... Это не потому, что они непослушные нам во вред или во зло. Например, ребенок, который делает уроки, у нас младший такой, ему он вот делает математику или еще остальное, у него и другие предметы, ему очень трудно сосредоточиться на предмете, и поэтому ему, он отвлекается. Сейчас ему нужно сушку взять со стола, потом ему нужно потрогать мамин живот, потом ему нужно туда посмотреть и так далее. И уходят часы. Часы просто, вот задачка, которая требует внимания 10 минут, а он полтора часа ее решает. Родители выматываются? Конечно, выматываются. Он может переходить порой на крик, он может расстраиваться и так далее. Со стороны выглядит, что этот ребенок как будто нелюбимый. Но если посмотреть, сколько, например, мама тратит времени на этого ребенка, если мы говорим по временной показатель, это говорит наоборот о любви. Она не забивает на него, она продолжает с ним заниматься. И тщательно, и терпения порой не хватает. Она вновь и вновь опять бьет в эту цель для того, чтобы ее добиться. Понимаете? И здесь вот опять нужно, очень здорово посмотреть и разобраться вообще вот с этой любовью и нелюбовью, в которой мы путаемся.
Я единственное, с чем не согласен, ты сказал, что ты абсолютно согласен с этим комментарием. Я вот не абсолютно с этим согласен. Я не считаю, что способность любить либо есть, либо ее нету. Я все-таки считаю, что любой человек, даже мерзавец и подонок, способен к любви.
Мы подкоррелируем, да, выбор человека. Способность, выбор человека. Я люблю этого человека или нет? Угу. Ну, по сути, сообщение было...
Нет. Ну да, Мария тоже подтверждает твои тезисы, пишет, может, просто младшему нужен больше уход и досмотр за ребенком. То, о чем Юрий Александрович говорил, да, иногда мы необходимо потребность ребенка в большем уходе воспринимаем как большую любовь, хотя на самом деле это не так. Просто более слабый ребенок нуждается в большем внимании, в большем уходе.
Ну, в большем внимании, в большем уходе, в большем терпении. А терпение, оно не безгранично. И мы, к сожалению, порой, ну, приходим к лимиту своего собственного терпения. И, или, например, если ребенок, ну, у него есть особенности, или у него есть какой-то диагноз, естественно, что вот у нас у знакомых в семье родился второй ребенок, у него хрустальная болезнь. Там его один раз пропеленали, ему там что-то ключицы сломали, еще что-то. Это там постоянно вот эти вот переломы. Естественно, что внимание к этому ребенку будет больше. И возможно, что старший ребенок будет страдать от этого, потому что маме нужно, ну, практически постоянно наблюдать за этим ребенком, чтобы он не поломался. Вы понимаете? И естественно, что опять естественно и понятно, что старший ребенок будет видеть, что вот с этим чаще она, с этим она вот более пристальнее и так далее. И, конечно, да, на старшего ребенка нужно уделять время, объяснять ему со временем, когда он будет возрастать. И потом уже, когда он подрастет, объясняя ему. И чтобы у него вот не было, как вам сказать, вот этого провала где-то в сердце. Потому что эти ощущения остались. Возможно, детские обиды какие-то остались. Но их нужно проговорить. Их нужно проговорить и сказать, вот посмотри там, Вань, посмотри, что вот у нашего там Васи, вот у него то-то-то-то, вот я потому что то-то-то. И вообще, когда родители очень честно разговаривают и объясняют какие-то, ну, вообще, когда складывается диалоговая форма общения, mm-hmm. и когда возвращается что-то, ребенок задает вопросы, от него не отмахивается, ему объясняет, и он соглашается с этим, и он, ну, как вам сказать, у него нет вот этого, как вам сказать, вот этой занозы в сердце. У него нет вот этого обиды какой-то. Вот она больше, потому что она больше любила и так далее. И ребенок, ну, более-менее психически здоров тогда. Он эмоционально спокоен. Он понимает, почему мама это делала. Потому что она с ним проговорила. Она ему объяснила. Она дала ему понять. И он уже как взрослый, подросток в частности, там, или уже юноша. Все было объяснено. Все было поставлено на рельсы. И он спокоен. И самое главное, помнишь, это в мультике «Спокойствие, только спокойствие».
Угу. Дмитрий пишет, надо ко всем детям относиться как к своим. Кто так не считает, тот не от Бога.
Ну, это очень сложно. Мне, например, вот я честно вам признаюсь, в церкви очень сложно ко всем относиться. Потому, не, ну, как вам сказать, я стараюсь любить, но мои дети, например, они послушные. То есть, они без папиного разрешения что-то не делают. А вот есть родители, которые воспитывают детей. Ну, они как будто в какой-то такой свободе, непонятной для меня. Но если представляете, у меня был такой случай в моей пасторской практике, когда ко мне подбежал малыш, и меня очень пинка мне дал. Ну, не малыш, ему лет 6, наверное, было. Я не знаю, что это была за забава, дать пастору пинка. Но вот такой пинок я получил. Это было интересно, понимаете? Иногда вот, ну, ведь мы же учим элементарным вещам. Но порой родители игнорируют это, они этого не делают. Моя жена тоже сказала как-то удивительную фразу, она сказала следующее, что я не хочу, чтобы мои дети были для кого-то проклятием. И мы вот в этом... В этой струе, в этом ракурсе мы учим своих детей. Мы их учим послушанию, чтобы они в общественных местах вели себя корректно, чтобы они не, там, ну, не орали, не прыгали, не нарушали дисциплину и так далее. Угу.
Слушай, ну это, конечно, передача не о богословии, это не о церкви, но я с Дмитрием совершенно не согласен, например, с его тезисом, да? Он антибиблейский, потому что в Писании-то написано, кто о своих, а особенно о домашних, не заботится.
Печатка, да.
А тот язычник и хуже неверного. В любом случае, Писание нам, Бог через Писание нам приоритеты правильно расставляет. Да, все люди, всех людей ты должен любить, но особенно, ну, домашних. Да, вот это люди, которые в ближнем твоем круге находятся, и они требуют больше любви, больше заботы, больше внимания, чем любые другие самые распрекрасные дети на свете.
Ну, опять нужно распаковать, расшифровать, что значит любить. То есть, не желать им зла этим детям, и если там они орут или что-то делают, не кидать в них, я не знаю, там какой-то предмет, чтобы их как-то успокоить. А другое дело – проявлять заботу об этих детях. Но мы же знаем, что мы ограниченные люди. Мы не можем, да? То есть, если у меня 5 детей, то мне очень сложно еще любить остальных детей.
Но
любить,
ну, то есть, в любом случае, да, свою зарплату ты будешь тратить на свои детей, а не на чужих.
Ну, да, согласен. Мы очень ограничены в ресурсе. Это правда. Если ребенок с СДВГ, например, да, вот с этим, вот он такой растормошенный, да, ему очень сложно. Мне, например, со своими детьми, вот сейчас со старшим сейчас гораздо легче. Вот с Маршем сейчас очень сложно. Он в четвертом классе учится, он не усваивает программу, его булят сейчас в школе. Я вот сейчас на следующей неделе пойду разбираться в школу там, с классным руководителем. И интересные вещи, что девочки сейчас бьют все показатели по буллингу, нежели мальчики. Понимаете, потому что и это страшно, вот как они себя ведут и что они говорят. И мне, когда мой ребенок приходит, понимаете, он приходит, ну, как вот, вот в кровь, у него губы все искусаны. И когда он во время там уроков распускает пол носка, потому что у него невроз, потому что ему нужно как-то успокоиться, естественно, мне вот этих девочек будет труднее любить, которые моего сына доводят до исступления. И которые булят его, и это отражается на его, ну, на его поведении, на его жизни, на эмоциональном восприятии.
Угу. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте нашу трансляцию. Что делать, если мы любим одного ребенка больше, чем другого? Как с этим справиться? Пожалуйста, пишите ваши комментарии. Ваш опыт может быть жизненно личный, а мы это с большим удовольствием нормальным. Дмитрий пишет: Влад, вы не согласен, потому что вы не от Бога.
Наконец-то кто-то сказал правду.
Спасибо большое. Дмитрий, вы постоянно говорите, что пить это норм, что матом ругать это норм. Мне уже понятно, почему так считается источник понятия. Я такого в жизни никогда не говорил, Дмитрий. И у всех моих фраз есть какой-то контекст определенный и смысл, и задача. Да? Поэтому, пожалуйста, не приписывайте мне слов, которые я не говорил, и понятия, которые я не выражал.
За вами наблюдают, за вашей свободой.
Прости, поэтому... Юрий, что?
За вами, за вашей свободой.
Да, к сожалению, за нами наблюдают, да.
Этому...
Да. Ну, вот. Главное, чтобы наша свобода не была, как написано в Писании, да, не была, так сказать, преткновением для других. Спасибо, Дмитрий, за комментарий. Вы классный, я вас люблю, несмотря ни на что, и вопреки всему. Будьте счастливы, чаще улыбайтесь. Ну и, конечно, будьте частью какой-то церкви, а не сами по себе. Ну ладно, слушай, хорошо. А если все-таки человек, мужчина, женщина испытывают какие-то переживания по поводу того, что вдруг они поняли, да, что вау, я люблю меньше. Их это, ну, скажем так, их от этого штормит. Вот им-то что делать?
Ну, мой любимый вопрос очень короткий в одно слово. Почему? Почему штормит? Ну, во-первых, а в чем проявляется, больше или меньше? Вот. Во-вторых, почему вы так думаете, почему вы это проявляете? И я думаю, что вот на это больше-меньше есть объективные причины. Есть причины всегда. Потому что если вы задаетесь таким вопросом, или это откуда-то пришло, или это вот, ну, что-то случилось в вашей голове. Ну, как не то, что случилось там, не какой-то там инсульт произошел. Нет, конечно, это что-то, какие-то мысли, это чьи-то подачи, это с каких-то наблюдений, с ваших и так далее, это возвращение в прошлое, это вот какой-то симбиоз всего этого. Это вот вы пришли к такому выводу. И вот этот вот вывод, этот вот клубок, который вот вы сейчас в другом ракурсе будем рассматривать, этот клубок, который вы сейчас его слепили, и вы его намотали, его нужно размотать и понять, в чем истинная причина. Например, вы устали от ребенка. Например, вы устали от ребенка, потому что он не слушается, потому что он стал неуправляемым, потому что вы устаете на работе, у вас нет свободного времени на этого ребенка. Это может быть причиной? Может быть причиной. Да? Или, например, ваш ребенок пробыл летом у тещи, и теща его настроила против вас. Теперь он приходит, и вы как-то отстранились от этого ребенка. Он вам начинает задавать какие-то вопросы, еще что-то. Понимаете, здесь вот нужно разбираться, в чем конкретика, для того, чтобы эту конкретику устранить. Потому что если вы с ребенком провели определенный промежуток времени, если вы вкладываете ребенка, вы одеваете, кормите, обуваете его, так или иначе вы проявляете любовь. И у вас есть какая-то претензия к самому себе. И нужно понять, вот в чем эта претензия, как эту претензию убрать. И лучше всего посмотреть на себя, на свое поведение с другого ракурса. Да? Нужно вот позвонить в консультационный центр, нужно сходить к психологу, нужно поговорить с близкими людьми, которым вы доверяете. Да? И сказать, вот у меня сейчас вот родилось такое, ну, такое ощущение, что я ребенка, и я корю себя за это. Я корю. Возможно, что-то в вашем детстве было. Возможно, ваша мама или ваш папа поступил по отношению к вам и сделал вам какое-то, ну, больное действие, какой-то поступок совершил по отношению к вам. И вы себя что-то похожее, что-то вот это сконгруентили, что-то похожее увидели. И вы, угу. вы подумали, что батюшки мои, а я же поступаю точно так же. Я, например, нечто подобное испытывал, потому что меня воспитывал дед, он был достаточно жестким человеком. И я помню, когда со старшим я там разбирался, и я почувствовал, что я сделал так, как мой дед сделал по отношению ко мне, и мне так было стыдно, во-первых. И вот я как раз и задался этим вопросом. Такое ощущение, как будто я не люблю вообще своего ребенка. Поэтому, мои хорошие, это нужно вот здесь подумать. Нужно сесть подумать и ответить на этот вопрос, почему. Для того, чтобы разобраться, перезагрузиться и любить своих детей и идти дальше.
Спасибо, Ольга Свешникова нам пишет, наша прекрасная постоянно зрительница. Мне кажется, что мы просто любим по-разному своих детей, потому что сами дети разные. В притче о блудном сыне отец тоже себя по-разному вел со старшим и младшим.
Ну, там интересная притча о блудном сыне, она там показанных сыновья очень интересно. Конечно, опять, во-первых, это гендер, это вопрос гендера. Вот. Во-вторых, это вопрос самого ребенка. Есть дети, например, ласковые. Вот он ласковый, и вот ему надо пообниматься, ему надо, чтобы его потрогали, чтобы его, вот он такой вот, он прям... Вот, есть вот кошки, например, которые любят хозяевам, вот они подходят, вот мордой трутся, вот так. Вот, а есть кошки, которые вот они уйдут куда-то, их и не видно, и не слышно. И дети разные, понимаете? Дети разные, которые вот... Одному ребенку нужно, чтобы ты вот сидел с ним, чтобы ты его за руку держал, чтобы с ним не играл. Другому ребенку этого не нужно. И он в этом не нуждается. Он читает книжку свою, ему там интересно, у него свой микромир, он оттуда выглядывает. Он, понимаете, ему, чтобы заполнить эмоциональную емкость, ему нужно, например, 10 минут. А кому-то, чтобы заполнить эмоциональную емкость, ему нужно 3 часа. И просто дети, я согласен, дети-то абсолютно разные. Вот у меня двое, они абсолютно разные. У Влада тоже не один. Они абсолютно разные.
Да, трое, да. Трое и абсолютно разные. Абсолютно разные.
Почему-то я думал четверо, но ладно.
Ну, может быть, когда-нибудь это случится, еще пока не поздно. Да, может быть, но пока трое, да. 22, 16 и 4.
Такой разбег вообще. Ну, ты молодец.
Я ли молодец? Но хорошо. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, нашу трансляцию комментируйте. Мы сегодня говорим на достаточно непростую тему, когда вот что делать, если мы любим наших детей по-разному, кого-то меньше, кого-то больше. Правда ли это, что любовь – это разная по степени величины, ну, по величине, да, а может, просто она просто иная, да? И мы это обсуждаем. Ваши комментарии по этому поводу мы с удовольствием прочитаем и обсудим с психологом Юрием Пожидаевым. У нас есть две ссылки в описании. Первая ссылка – это страница финансовой поддержки проекта «Формула семьи». И не стесняйтесь, каждые 100 рублей, вы думаете, может быть, я всего лишь 100 рублей пожертвую, типа неудобно так мало жертвовать. Нет, 100 рублей – это гигантская сумма для нас. Это еще плюс 1000 просмотров в социальных сетях, плюс в любом случае курочка по зернышку клюет, как говорится. И все суммы, которые вы нам жертвуете, очень-очень важны для нас. И мы, по большому счету, делаем эти передачи за счет ваших пожертвований. А вторая ссылка – это ссылка для регистрации, чтобы получить две бесплатные полноценные консультации в рамках проекта «Формула семьи» абсолютно на любую тему. Это настоящие психологи, настоящие профессионалы, настоящие вы и настоящие две консультации полноценные. Вот без всяких там каких-то промо-режимов и всего остального. Да, прям вот на 100%. Поехали дальше. Так, комментарии. Комментариев пока у нас нет.
Всех, кто хотели, уже написали. Ты так фразу такую сказал, интересно, что не то, я не молодец. Вот, интересно, да? Вот тоже можно поговорить об этом. Программа.
Нет, ну я как бы, знаешь, есть такая поговорка: дурное дело не хитрое, да?
Ну, мы же не говорим сейчас о зачатии, это понятно. Мы сейчас говорим о воспитании, 22 года, 16. Все-таки ты 22 года отец. Это вот такой со стажем, мужчина со стажем, который вот поставил на ноги своего сына. И это уже, ну, это вызывает уважение у меня, по крайней мере, уж точно.
Да, спасибо. Там есть нюансы, как говорится, ну ладно. Хорошо.
Несмотря на этот нюансик, все равно. Так интересно, тебе невозможно сказать хорошее слово, потому что ты постоянно пытаешься соскочить с этого. Это удивительно, почему так.
Ну ладно. Слушай, знаешь, я вспоминаю одну историю. Я человек истории, если что. У меня есть миллион историй, и все они происходили либо со мной, либо рядом со мной. Мужчина один есть. Он верующий, член церкви, но так сложилось, что он ноги потерял, обе ноги потерял. Но при этом, потеряв обе ноги, он не потерял себя, и он был таким успешным коммерсантом, знаешь, все прочее. Ну, вот, верующим, и приезжая в церковь, он водил машину сам, вот эту, с ручным управлением. Он передвигался не на кресле вот этим инвалидом, да, почему-то, а вот, знаешь, вот скейты такие какие-то есть, такие доски с колесиками. Почему-то вот он на нем передвигался, на этом устройстве.
Но у него ноги, наверное, были очень, как бы...
Ну совсем их не было, практически вообще не было, да.
Поэтому это удобнее.
Ну, вот. И, в общем, естественно, учитывая, что он без ног, он в церкви проезжал по проходу в самое начало церкви, вот, да, и в первом ряду там в проходе стоял, слушая проповедь. И каждый раз, когда он там проезжал, ему бабушки сердобольные, а церковь большая была, бабушки сердобольно в церкви вкладывали ему в кармашек рубашки там какую-то копеечку. Кто 100 рублей, кто 500 рублей, да? А он жутко бесился от этого, жутко бесился. Ну, потому что, типа, он говорит, я сам могу этих бабушек содержать. Ну, вот, а они тут не суют. И очень это не принимал. А в итоге потом пастор ему сказал, прими ты как от Господа, люди тебе служат. Да? Они Богу служат через тебя таким образом. Не хочешь эти деньги брать, положи их в сокровищницу. Ну, просто вытащи потом, положи в сокровищницу, да? Но не давай, не оскорбляй этих бабушек, они же от чистого сердца это делают. Не обижай их, да? И он как-то пересмотрел вот эту свою, да, точку зрения и уже со спокойной душой принимал комплименты в виде денег от этих самых бабушек. Наверное, что-то вроде этого и со мной. Я не умею принимать хорошие слова о себе, это правда.
Ну, и опять возвращаясь к нашей теме, друзья мои, что когда мы фиксируем, мы фиксируем, или кто-то нам фиксирует то, что мы вот по-разному любим детей своих. Это очень здорово, когда мы пересматриваем свои позиции. Ведь невозможно, ну, вы же понимаете, что дети растут. Дети растут, ему сегодня 4, завтра ему 8, потом ему 16, и отношение меняется. А если мы все так же относимся к ребенку, как к 16-летнему, как к 4-летнему, и нам уже говорят, что ну ты как-то вообще, что с тобой не так. И мы пересматриваем эти позиции, как вот с примера, который Владислав рассказал. И это на пользу нам идет, потому что иногда мы становимся ригидными, мы становимся такими негибкими, мы как-то вот, ну как бы условно говоря, мы привыкли всегда дарить своему ребенку яблоко. И вот мы ему уже в течение 20 лет это яблоко дарим. И вот тоже ты пример рассказал, я сейчас вспоминаю свой пример. Я вот недавно был в Стамбуле и спрашиваю жену, что детям-то привезти? Ну, младший мне сразу говорит, ему нужно лего. Тем более сейчас лего в России нет, лего. Я старшему чего? Я говорю, Саша, что тебе привезти? Он говорит, ну, не знаю, что привезти. Мне потом жена говорит, привези ему разного Орео. Орео, печенье Орео с разным вкусом, потому что... И вот я ему привез 5 пачек Орео, этому привез лего. Вот если с обывательской точки зрения, посмотреть, тут лего, а тут Орео, естественно, что лего выигрывает. Угу. Понимаете? Лего выигрывает. Ну, а если мы посмотрим по другой точке зрения, я сделал то, что они просили. Ну, помните, как... Аленький цветочек, сказка. Кому-то аленький цветочек, а кому-то там другие две старшие попросили совершенно другие подарки. А вот для девочки был аленький цветочек, но потом все эти приключения там случились. И иногда бывает, что люди ошибаются в том, что когда они нам делают замечания, и когда они пытаются нам сказать, вот ты этому-то лего привез дорогостоящее, а этому привез тут какие-то вообще с ешками печенье, да, для того, чтобы травить своего ребенка. И вот информация, которая порой нам попадает в мозг, иногда она бывает, вам сказать, необъективная. И мы начинаем расстраиваться и париться по этому поводу, и потом мучить себя в большей степени, возможно, своих детей.
У нас осталось 5 минут до конца эфира, и такая тема тоже немаловажна в контексте нашей беседы, если дети ревнуют. Вот эта ревность убрать.
Дети ревнуют. Опять, смотрите, как эта ревность проявляется. Если дети начинают бить, ну, один ребенок начинает бить друг друга. Ну, опять, смотрите, в более младшем возрасте, когда ребенку, например, 3, и младенец есть, он там из кроватки его выпихивает, он и бывают очень трагические случаи, когда из окна выбрасывают детей. Вот, это нужно отслеживать. Ну, ребенку, например, в юном возрасте, когда ему 3, 4, 5 лет, ему очень трудно это объяснить. И, ну, конечно, это нужно объяснять на его языке, согласно тому вокабулярию, тому словарному запасу, которым он владеет. Ну и брать его во внимание, не нужно его отторгать. Нужно давать ему возможность посидеть на руках тоже. Давать ему возможность поухаживать за этим младенцем. Понимаете, я думаю, что когда ребенок принимает участие в той работе, в том жизнеобеспечении для младенца, вот это вот нивелируется постепенно. И он начинает заботиться о своей сестричке, о своем братце. Вот это напряжение, оно снимается. Он включен в этот процесс. Он включен в эту игру. Он нужен. Ведь самое главное, с чего это все начинается, когда ребенок чувствует, что он брошен и он не нужен. Сделайте так, чтобы он был нужен.
Угу. Знаешь, я расскажу немножко про свой опыт. Опять же, вот среднего сына и дочки, да? Дочка постоянно у меня на руках, мы постоянно с ней там в обнимочку где-то на диване там сидим.
Ну, дочка твоя фаворитка, конечно, я это заметил.
Да, а Тимур, которому 16 лет, как бы это сформулировать, пытаюсь понять. Дело даже не в ревности, а дело в том, что я до конца не осознаю его потребность во внимании. Да, и, может быть, до конца не умею эту потребность во внимании закрыть, потому что... Я сконцентрирован на маленьком ребенке, который требует бесконечного внимания. То есть, если Тимур, допустим, он вполне в состоянии сам с собой там, заниматься, играть, да? И мне кажется, что он не нуждается в этом внимании.
Ну, это тебе кажется.
Вот я и говорю, кажется, да. Но на самом деле нет. Вот, а как научиться закрывать потребности во внимании взрослых детей уже при наличии маленьких?
Ну, здесь нужно понять, что ему нужно от тебя. Понять нужно тогда, когда ты останешься с ним, ну, хотя бы на какой-то достаточно длительный промежуток времени. Вот если ты запланируешь поездку в Москву с ним на сутки, например, вот, в поезде проедешь, еще постараешься с ним поговорить и так далее, и, возможно, он может тебе рассказать об этом, он может показать тебе это. И вот когда есть ты и когда есть твой ребенок, я иногда так делаю. Я иногда беру одного в поездку, потом другого беру с собой в поездку. Вот, например, сейчас у меня жена с младшим уехали в Самару. 4 дня мы не видимся, а я со старшим остался. Мы тут вместе с ним едим, мы тут вместе с ним разговариваем и так далее. И я понимаю, что это время очень нужно ему. И, в принципе, понимаешь, как тебе сказать, здесь не то, что прям... Вот он, у него такое откровение пришло, он мне скажет, вот мне нужно, вот, чтобы ты подходил ко мне каждый день и клал мне руку на плечо и говорил, что я тебя люблю. Вот это вот, ну, вот это внимание, которое, вот он, есть он и есть я, и больше никого нет. И больше ты никому не принадлежишь. И здесь вот некое успокоение, вот эта тревожность, которая, возможно, есть у твоего сына, или которая может возникать у моего сына, что его им пренебрегают, его не любят, она уходит, эта тревожность. И вот такие времена очень нужны. Рыбалка, поездка с собой куда-то. Я помню по себе, что я очень любил ездить там куда-то, чтобы меня взяли с собой и так далее. И вот это время, когда нужно быть один на один со своим ребенком. Опять, чем старше ребенок, тем, ну, такие поездки не каждый день, естественно, но они должны быть. Угу. Даже когда ему будет 22 там, или больше.
Я напоследок расскажу историю. Я очень часто ее рассказываю про нашего с тобой общего знакомого Евгения Юрьевича Бахмутского. Это не тайная информация, это к тому же будет комплиментом. Я с ним познакомился несколько лет назад. Он был у меня, ну, в студии. И я увидел, что у него в ежедневнике записано, знаешь, по дням дата свидания с женой и с детьми, с каждым по отдельности. И меня это тогда ужаснуло. Я думаю, блин, какой же он циник, ё-моё, да? Он планирует свидание со своими детьми. Меня это просто, ну, как-то выбило из колеи. Я никогда такого в жизни не видел. Ну, вот. А спустя пару лет я очень хорошо понял, почему это делает. И увидел в этом большую мудрость. Что человек, да, планирует специально, да, время для того, чтобы пообщаться, не вообще посидеть на диване в квартире, да, а он прям планирует свидание с дочкой, уходя с ней отдельно, да, оставляя всех остальных детей, потом с сыном отдельно общается. Угу. Ну вот, и это круто. Мне кажется, что это очень крутой кейс такой, прям правильный.
Ну вот поэтому я тебе сказал, что когда есть ты и он, и больше никого.
Спасибо, что были с нами. Да, всем пока. Наш эфир прошел к концу.
Пока-пока, друзья.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.